Просьба была подана через генерал-рикетмейстера Козлова, которого сын учился у Шлецера в Академии 10-й линии, и перешла на рассмотрение к Теплову, которого сын учился там же. Оба, и Козлов, и Теплов, имели полную возможность убедительно представить Екатерине блестящие способности и богатые ученые средства Шлецера, необходимость удержать такого человека на пользу русского просвещения. И следствием было то, что Шлецер был сделан ординарным профессором русской истории с жалованием по 860 рублей и с условием, что своей работы он должен представлять ее императорскому величеству или кому от ее величества рассмотрение онных поручено будет. Если мы теперь от старой относительной Академии наук с ее постоянной борьбой между русскими и иностранными членами перейдем к новорожденному университету московскому, то нас здесь остановит любопытное явление. Только двое профессоров русских, Поповский и Барсов, начавшие свое образование в московских духовных школах и окончившие его при Академии наук, после к ним присоединился магистр Савич. Все остальные – иностранцы. Поповский преподавал философию и красноречие и стал известен преимущественно переводом с французского знаменитой в свое время поэмы Попе «Опыт о человеке». Поповский, трудясь над переводом опыта, и люди, дававшие важное значение переводу и ставившие его в большую заслугу Поповскому, платили дань веку. «Опыт о человеке» есть написанное гладкими стихами, длинное рассуждение, где изложено учение английских поклонников разума, учение, которое французские писатели, Вольтер с товарищами, распространили по всей Европе. О человеке из поэмы Поппе можно было узнать, что в детском возрасте для человека нужны игрушки, в зрелом мундиры и орденские ленты, а в старческом молитвеннике. И все это имеет одно и то же значение. Развитие человека начинается с подражания животным, которые учат его искусством, а религиозное чувство есть произведение страха. Деспотизм и свобода имеют один источник – себялюбие. В человеческой природе господствуют два начала – себялюбие и разум. Себялюбие побуждает, а разум сдерживает. Синодальная цензура переделала много стихов в переводе Поповского «Не заботьтесь о цезуре». Эти стихи напечатаны были крупным шрифтом. Второй труд Поповского был также перевод Локовой книги о воспитании. Другой русский профессор, Барсов, начал преподавание математики, а окончил преподаванием русской словесности. Савич преподавал географию. С 1756 года начали наезжать в Москву иностранные профессора, так что университет для их помещения выхлопотал себе право иметь собственную гостиницу. Московская публика знакомилась с новым учреждением посредством публичных актов, которые бывали довольно часто, перед началом и в конце курса, и высокоторжественные дни. На этих актах, кроме чтения речей профессорами, устраивались диспуты между студентами под руководством профессоров. Так, 17 декабря 1758 года на акте был диспут из натуральной теологии на латинском языке под руководством профессора теологии Фромана. Наконец, публика могла входить в связь с университетом посредством публичных курсов, которые тогда назывались приватными, а университетские курсы для студентов назывались публичными. Профессор Дельтей немедленно по приезде своем в 1756 году объявил приватные лекции о праве натуральном на французском языке с обещанием весь курс окончить в полгода. В 1761 году Дельтей читал публичные лекции о естественном праве, геральдике, истории и географии. Цена каждому курсу была 12 рублей. С неимущих же никакого платежа не требовалось. В 1762 году Дельтей объявил, что начнет приватные исторические лекции на французском языке, и обучать будет универсальной истории и хронологии от сотворения света до Рождества Христова. Но чтобы не терять времени в писании онных уроков, то он сочинил и перевел свои исторические лекции и издал их в печать по 2 рубля экземпляр. А ежели любители наук сию книжкою пользоваться пожелают, не слушая толкования, то он и имеет прислать 2 рубля в дом помянутого профессора с изъявлением своего имени и ранга, почему немедленно получит 3 первые листа. Дельтей сначала составлял один весь юридический факультет, и только с 1764 года видим другого профессора, юриста Лангера. В 1765 году Дельтей имел большие неприятности в университете. От него хотели избавиться, наряжено было следствие, причем главный упрек состоял в нерадении. Дельтей с своей стороны указывал, что в последнее время у него был один только студент, что для успешного преподавания русской юриспруденции необходимо прежде положить основания в изучении права естественного и римского, и русские законы расположить в какой-нибудь системе, причем излагать их должны русские профессора на русском языке. Дело дошло до императрицы Екатерины, которая именным указом велела ставить Дельтея в университете. В медицинском факультете сначала был также один профессор, Керштенс, читавший врачебное веществословие. В 1764 году поступил Эразмус, первый открывший кафедру анатомии, хирургии и повивального искусства. Для его лекций был устроен анатомический театр, но полиция не хотела исполнять требования университетского начальства, не доставляла трупов. В 1757 году читался в университете на французском языке курс экспериментальной физики аббатом Франкози. Собрание было немалое любителей наук, между которыми находились и дамские персоны. В обеих гимназиях было 36 учителей, 16 русских и 20 иностранцев. О преподавании в этих гимназиях мы имеем несколько известий в записках фон Визена, бывшего одним из первых учеников университета. Здесь для уразумения слов фон Визена надобно заметить, что гимназии были слиты с университетом, и об ученике, проходившем гимназический курс, говорилось, что он учится в университете. «Самая справедливость, — говорит фон Визен, — велит мне предварительно признаться, что нынешний, то есть позднейший университет, уже не тот, какой при мне был. Учителя и ученики совсем ныне других свойств, и сколько тогдашнее положение сего училища подвергалось осуждению, столь нынешнее похвалы заслуживает. Я скажу в пример бывший нам экзамен в нижнем латинском классе. Накануне экзамена делают приготовление, вот в чем оно состоит. Учитель наш пришел в кафтане, на коем было 5 пуговиц, а на камзоле 4». Удивленный сею странностью, спросил я учителя о причине. «Пуговицы мои вам кажутся смешны, — говорил он, — но они суть стражи вашей и моей чести. Ибо на кафтане значат 5 склонений, а на камзоле 4 спряжения». «Итак, — продолжал он, ударяя по столу рукою, — извольте слушать все, что говорить стану. Когда станут спрашивать о каком-нибудь имени, какого склонения, тогда примечайте, за которую пуговицу я возьмусь. Если за вторую, то смело отвечайте второго склонения. С спряжениями поступайте, смотря на мои камзольные пуговицы, и никогда ошибки не сделайте». Вот каков был экзамен наш. Тогдашний наш инспектор покровительствовал одного немца, который был принят учителем географии. Учеников у него было только 3, но как учитель наш был тупее прежнего латинского, то пришел на экзамен с полным портищем пуговиц, и мы, следственно, экзаменованы без всякого приготовления. Товарищ мой спрошен был: «К куда течет Волга? В Черное море, отвечал он. Спросили о том же другого моего товарища. В Белое, отвечал тот. Сей же самый вопрос сделан был мне. Не знаю, сказал я с таким видом простодушия, что экзаменаторы единогласно мне медаль присудили. Как бы то ни было, я должен с благодарностью воспоминать университет, ибо в нем, обучаясь по латыни, положил основание некоторым моим знаниям. В нем научился я довольно немецкому языку, и паче всего в нем получил я вкус к словесным наукам. В бытность мою в университете учились мы весьма беспорядочно, ибо, с одной стороны, причиной тому была ребяческая леность, а с другой – нерадение и пьянство учителей. Арифметически наш учитель пил смертную чашу. Латинского языка учитель был пример злонравия, пьянства и всех подлых пороков, но голову имел приострую, и как латинский, так и российский язык знал очень хорошо. У фон Визина встречаем также известие о курсе Шадена, бывшего ректором гимназии. Сей ученый муж имеет отменное дарование преподавать лекции и изъяснять так внятно, что успехи наши были очевидны. Шаден преподавал логику на латинском языке. Фон Визин поминает университет добром за то, что выучился в нем хорошо по латыни и довольно немецкому языку. Но другие воспитанники университета не могли похвалиться последним. Когда генерал-поручик Корф, управлявший во время Семилетней войны завоеванную провинцию Пруссию, потребовал присылки к нему молодых людей, которые могли бы служить при нем переводчиками французского, немецкого и польского языков, то правительство обратилось в университет, и тот выслал в Кёнигсберг 4 студентов и 6 человек-учеников. Но когда они приехали в Кёнигсберг, то Корф нашел, что в переводчики они не годятся, да и никаким должностям определить их нельзя, по незнанию немецкого языка. Притом же ученики несовершеннолетние и только начали учиться. Губернатор назад отсылать их не заблагорассудил и распорядился таким образом. Приемля в рассуждение, что оные студенты и ученики, как уже несколько лет обучались и на то немалый кошт употреблен, приказал обучаться им наукам в Кёнигсберге во всем, как и прочие там студенты и ученики употребляются. И жалование давалось студентам по 90, а ученикам по 50 рублей в год. Сравнительно университет стоял высоко, несмотря на свою юность. Лучшие молодые люди из окончивших курс в других учебных заведениях отсылались в университет для дальнейшего образования. Так в 1756 году Сенат приказал кадетского корпуса капралу Кожину за хорошее его обучение против прочих выпущенных из корпуса капралов дать чин подпоручика и отослать в Московский университет по требованию куратора Шувалова. Университет должен был увеличить число приготовленных молодых людей русских для таких занятий, для каких до сих пор употреблялись иностранцы. В 1761 году медицинская канцелярия напечатала в газетах приглашение иностранцам отдавать детей своих для обучения хирургии. Сенат велел призвать главного доктора в медицинской канцелярии Лерха и секретаря и внушить им, что объявление в ведомостях сделано очень неосновательно, и чтоб вперед в таких делах поступали осторожно, ибо для обучения хирургии можно сыскать довольно и русских людей. Как то из Московского университета, из Академии наук, из семинарий и других училищ, где преподается латинский язык. До сих пор каждая коллегия имела свою школу, образовывала для себя молодых людей, носивших название юнкеров. В 1763 году вышел указ. В Сенате и прочих местах юнкеров не иметь, а наличных всех из дворян поместить в сухопутный и морской корпуса, а не из дворян, в Московский университет, а других, которые по летам не могут учения продолжать, военную и гражданскую службу по способностям. но чтобы университет как можно скорее мог удовлетворить потребностям разных мест иметь образованных русских людей, считали необходимым увеличивать льготами число воспитанников университета. Многим родителям препятствовало отдавать детей в университет мысль, что в то время, когда молодой человек будет заниматься науками, ровесники его, поступя прямо на службу, опередят его чинами. Поэтому на другой же год по основанию университета, 17 мая 1756 года, состоялся указ, которым позволено недорослям из шляхетства, бывшим в указанные сроки на смотрах, учиться в университете до 16 лет и по склонности к наукам, и до 20. Успевших в науках повелено определять в штатские чины по достоинствам их и давать им ранги обер-офицеров армии. У принимаемых в учение сноситься с герольдией. Записанным в военную и гражданскую службу дозволялось в одно и то же время учиться и числиться на службе с производством чинов. А тех же, которые сверх 20 лет желали изучать высшие науки, повелено представлять Сенату. В 1761 году встречаем случай, что Сенат прямо в видах поощрения молодых людей заниматься в университете берет отличного студента к себе в канцелярию, что считалось особенно почетным. Приказали студенту Бражникову за обучение в Московском университете на своем коште наук и юриспруденции, и дабы другие находящиеся в том университете студенты в обучении наук прилежание свое иметь могли, дать чин коллежского регистратора и быть ему при делах в канцелярии правительствующего сената. Университет снабжен был библиотекой, которая была отворена для всех каждую среду и субботу от 2 до 5 часов. При университете заведены были типография и книжная лавка. Синоду предписано было всю гражданскую часть духовной типографии со всеми ее инструментами и книгами, напечатанными гражданскую печатью, передать Московскому университету. Книжная лавка тотчас после своего открытия объявила, что она получила немалое число иностранных книг. Кроме книг преимущественно учебных, в университетской книжной лавке продавались математические инструменты английской работы, микроскопы, телескопы, глобусы, камера-обскуры, рисовальные книги, ландкарты и прочее. Привилегированными университетскими книгосодержателями были Школяри и Вевер. С 26 апреля 1756 года университет начал издавать «Московские ведомости». Явились и частные пожертвования Демидовых и других. В «Московских ведомостях» 1757 года встречаем известие. «Мы живем в такие счастливые времена, в которые не только мужеский пол, но и дамы крайнюю склонность показывают к наукам. Пример сему показала покойного действительного тайного советника Наумова супруга Марья Михайловна, которая подарила в университет 1000 рублев. Мы присутствовали при слабых, бедных зачатках учреждения, которому суждено было иметь важное значение в истории русского просвещения. Мы видели исток большой реки в виде ничтожного болотного ручейка. Мы слышали свидетельство одного из самых даровитых воспитанников новорожденного учреждения о недостаточности, о беспорядках преподавания в нем. Но этот самый свидетель в то же самое время говорит, что, несмотря на все недостатки и беспорядки, он выучился 2 языкам – древнему и новому, что послужило средством приобретения других познаний. Следовательно, время учения не прошло даром. Тот же фон Визин, говоря о пользе, полученной им от университета, прибавляет: «А паче всего в нем я получил вкус к словесным наукам».